Музика – єдина мова у світі, яка не потребує перекладу. Поринайте в світ джазової музики разом зі Світлим Радіо «Еммануїл».
Доброго вечора! Музику треба слухати. Про музику також можна говорити. Але найкраще, найцікавіше, коли є можливість слухати музику з коментарями тих, хто розуміється на цьому питанні. Сергій та Діана Овсяннікови – не тільки подружжя, не просто дует. Вони ще й найкращі провідники у світ джазового простору. Обоє щиро закохані в музичну справу свого життя і знаходять взаємопорозуміння не лише за допомогою мови, але й в одних тональностях. Сергій – відомий педагог з величезним викладацьким досвідом гітари у різних стилях. А початок його серйозної творчої музичної діяльності датується далеким 1991 роком. Діана також викладає вокальну майстерність, а її голос, здається, створений саме для того, щоб співати джаз. Без нього неможливо уявити їх спільний проект команду Lush Life – музичне захоплення у стилі мануш джаз.
Радісно мені і слів не треба, твоє кохання чую шепіт сині хвиль і ніжних слів. Як же я тебе люблю. Ти цілував мене до ранку, місяць танцював зірками танго, і на світанку я пірнала в океан твого тепла. Як же я тебе яскраве небо і щастя покажи, і казку розкажи. О Боже, бережи мою любов. Білі пелюстки гойдає вітер, море навкруги і тепле літо росою вмите, зачарують хвилі нас і зникне час. Як же я тебе навкруги, і тепле літо росою вмите, зачарують хвилі нас, і зникне час. Як же я тебе люблю.
В ефірі програма «Джазовий простір».
Ну що ж, почнемо з історії. Як і коли джаз з'явився у вашому житті?
Ну, наверное, плавно. Я не могу вспомнить какие-то первые записи, которые я услышал. У меня был такой период, да, может, и сейчас он почти такой же, но тогда особенно я, вот 20 лет, 18, я интересовался, ну, всем, что связано с поп-музыкой, с гитарой, с рок-музыкой. И, ну, я покупал любые нотные сборники, классические детские пьесы. Их было очень мало в магазине, но какое-то что-то новое появлялось, я покупал. Среди прочих было, например, учебник по джазовой гитаре Молоткова. Я ничего не понимал, как это может быть красиво, зачем это играется. Но я его купил, и его там в физмат-интернате на Феофане с 80 по 83 год учился. У нас там была рок-группа в те времена. Мы пели свои песни, мы играли с Дистошным, у нас были концерты в интернете. Вот, то есть я больше слушал рок, наверное, потому что не слышал такого джаза, который бы мне понравился. Наверное, почти никакого не слышал. Сознательно обратил внимание на джазовую музыку, так что самому захотелось играть ее очень сильно. Наверное, услышав своего будущего педагога Александра Генриховича Калантырского в школе Стеценко, в которую я пришел уже в 20 лет, после того, как я пришел из армии. И именно то, как играют на моей гитаре, вот так вот спонтанно. Я выучил, помню, импровизацию, выписанную на «Отом лис», «Опавшие листья», а Александр Калантырский тут же сыграл мне что-то спонтанно от себя, и на моей гитаре я так был очень поражен, как это вот на моей гитаре так вот можно играть, оказывается, и как это здорово, и это был, наверное, самым большим толчком. Ну и сразу же повели записи через него и через учеников школы, которые произвели большой эффект на меня. Билл Эванс, Чарли Паркер, Клиффорд Браун.
Меня брат учился в музыкальном училище на бас-гитаре, по классу бас-гитары. И у него были пластинки Дизи Гиллеспи, Элла, еще там Чарли Паркер, по-моему, какие-то. Ну, я так ходила, краем уха слушала. Вот, и просто, ну, так немножко в этом росла. А помню такое яркое впечатление, когда уже появился дома магнитофон, у нас была кассета Луис Амстронг и Элла Фиджеральд, где они дуэтом поют прекрасно. И я помню, что я ставлю, мне сначала не нравится, потому что это такое, я не слышала в этом ни мелодии, ничего, ерунда какая-то. Вот, проходит месяц, два или три, какое-то время, я опять почему-то беру, ставлю, и вдруг, как красиво, и у меня такое ощущение было внутри, ну, я такого безграничного счастья, я бы сказала. И все, вот, наверное, с этой минуты я так уже... Я помню, что я ее заслушала до дыр, и потом была еще одна кассета с Эллой Фиджеральд, и я там ходила дома, пела с микрофоном перед зеркалом. В школу музыкальную я не пошла, я ходила где-то лет 10, меня туда отправили, и мне не понравилось, я ходила на фортепиано немножко, вот. А вот именно после того момента я поняла, что я точно хочу петь, и точно хочу петь такую музыку, хотя в школе я была такая звезда, мы там разные Витни Хьюстон пели на концертах, и, в общем, такую всякую поп-музыку популярную тогда. Но джаз у меня вызывал вот это ощущение внутреннее, но я боялась почему-то на концертах в школе исполнить что-то джазовое. Вот у меня был какой-то страх такой. И когда стоял вопрос о том, куда мне идти, куда мне поступать, помню, что передо мной сел мой брат, и так начал мне говорить: ты куда хочешь? Я говорю: я бы хотела петь, я, наверное, хочу там музыкальное училище. Он сказал: нет, там ничего не получится. В результате я пошла в пединститут. Но на первом курсе я нашла вечернюю музыкальную школу имени Стеценко и пошла на вокал. Вот, так что такое у меня было образование. А в принципе, все мое образование мне дал мой муж фактически. вот он меня направил в какую сторону, куда, как мыслить научил, как, ну, очень многому научил.
Просто неймовірний джаз. Творчість команди Lush Life. Спільна творчість Сергія та Діани Овсянікових. Розпитую Діану про вокальну імпровізацію в джазі.
Ну, скажем так, для мене скет – це второстепенна річ. Тобто я вокаліста, в принципі, слушаю мало. И считаю, что вокалисту джазовому прежде всего нужно послушать Дизи Гиллеспи, Чарли Паркера. Вот. И только тогда можно почувствовать, какие слоги в эту секунду выдать. что будет там не тарарара, а пеп-тюп-пи-ап или что-нибудь такое. Вот. И вообще у меня была такая книга, есть... Боба Столофа «Scat Improvisation», точно не помню название, то там в первых рядах, что нужно послушать джазовому вокалисту, это был Луис Армстронг, Дизи Гиллеспи, а потом Элла Фицджеральд. Вот, то вообще инструменталисты, они, ну, на мой взгляд, вообще самые лучшие скэтмены, самые лучшие импровизаторы именно вокальные. Меня поражали всегда черно-белые видео этих всяких оркестров, там Бенни Гудман или Каунт Бейси эти, и даже иногда неизвестные, думаешь, кто это, начинаешь рыться, искать в интернете, как зовут. Там очень красивые есть исполнения. Я не скажу, что я сильна в истории джаза, но, скажем, то, что мне близко, это мне близко свинг, свинговый период. Я очень люблю Билли Холидей. Вот, и там, опять-таки, Луис Армстронг, вот, но, опять-таки говорю, для джазового вокалиста Чарли Паркера никто не отменял. Вот, конечно, сейчас, чтобы быть сильным вокалистом, нужно слушать бибоп обязательно и знать очень много бибоповых тем, опять-таки, там, 100 штук, не меньше. Я очень люблю именно свинг, тот вот свинг оркестров, и мне очень нравится бибоп, вот так вот.
В ефірі програма «Джазовий простір». Наші провідники у світі доброї музики Сергій та Діана Овсяннікови – обоє викладачі. Давайте спитаємо про те, як іде навчитись доброму музичному смаку.
Як воспитати в ребенке вот это вот желание слушать хорошую музыку, желание понимать хорошую музыку?
Ну, ее нужно прежде всего слушать. Она должна быть в доме, любая, какая-нибудь. И желательно, конечно, я против, например, если что касается детей, я против синтезатора. Я считаю, что в доме должна быть гитара, фортепиано, звоночки, балалайка, баян, что хотите, но это должно быть живое. То есть это должен быть человек, который сядет и начнет играть на пианино или там, опять-таки, на гитаре. Вот. И я считаю, что это то первое, что должен слышать ребенок, синтезатор потом. Потому что синтезатор – это очень такая вещь, ну, скажем, обманом может быть много. Потому что там идут особенно эти... Не бывает дорогой, хороший синтезатор, это отдельно, это нужно там выискивать. А все, что вы найдете в магазине, там такие, даже те барабаны, они не настоящие, они не живые. И... Ну, часто всего они такие механические, такие выровненные, то есть нету живого вот этого сердцебиения в музыке, то, что должно быть, грува нет живого. Поэтому я только авторитарно за такие инструменты, скажем, прошедшие уже экзамен. Ну, то есть вы понимаете.
А с ребенком стоит ходить на живые концерты?
Обязательно.
Классические?
Обязательно. И только на живые. Потому что поп-музыка и так придет. Она есть, включаем телевизор, там эти все сериалы или еще что-то. Она и так есть. А это нужно именно брать, покупать билет, идти и смотреть оперу, там в клуб, искать джазовый концерт какой-нибудь там. То есть вот так вот. Опять-таки, утренники детсадиковские, это тоже очень важный момент в воспитании. Тоже музработники, они должны быть тоже как эти... Луч света в темном царстве. И тоже какой репертуар, какие песни учить с детьми. То есть это все нужно, ну, к этому подходить очень аккуратно, потому что они пришли, они только ушки открыли, они первые звуки слышат, и нужно очень ответственно к этому подходить, ну, я считаю.
Опять же, по поводу музыкального образования детей. Каждый ли ребенок имеет склонность к музыкальному дальнейшему развитию? Ну, то есть с каждым ли ребенком стоит попробовать, хотя бы попробовать заниматься музыкой? Или стоит смотреть на таланты и кого-то спорт, кого-то футбол? Или же все-таки музыка у каждого из нас внутри?
музыка у каждого из нас внутри. Я уже даже по своим некоторым ученикам смотрю, что да, у него там с чем-то плохо, но он в результате на раз 20-й вдруг заинтонировал, вдруг начал правильно петь мелодию.
Я хочу добавить, то есть у нас почему-то идет, когда речь об учении, сразу и всегда именно учить детей. А дети по привычке так воспринимаются, что это люди, которые ничего еще не хотят, не знают, их надо чему-то научить, как бы зажечь и так далее. То есть и в музыкальных школах 90%, то, что я наблюдаю, это не обучение музыке, а такое общее развитие эстетическое ребенка, воспитание и так далее, но не приготовление профессионального музыканта. А между тем, музыкальная школа – это и есть первая ступень именно профессионального обучения. И люди, которые приходят в музыкальное училище после музыкальной школы, например, я это хорошо вижу, они не владеют уровнем 5 класса музыкальной школы, как правило, далеко до этого. Вот. То я хочу вот что сказать. Я работал в музыкальной школе вечерней имени Стеценко, и основной возраст моих учеников был примерно 18, 19, 20, 25 лет. Многие из них начинали заниматься с нуля. Некоторые там когда-то учились в детской музыкальной школе. И, кстати, они все говорили, что у них был отрицательный опыт, и они думали вообще после этого никогда не играть. Так вот, те, кто начинали учиться в подростковом возрасте, ну, во-первых, а это было эстрадное отделение, это были люди, которые любили, ну, в основном рок, некоторые джаз. Но даже те, кто любили рок, они уже понимали, что педагог хорошо играет, что его можно послушать и, например, обратить внимание на ту музыку, которую они и не любили, поискать в ней что-то. Они, изнутри было такое движение, то есть они играли, доверяли педагогу, все, что делали педагоги. Они были открыты, они все занимались сознательно. Вот, и это я сам начал заниматься серьезно в 20 лет, можно сказать, массовым начинанием, вот такие вот колледжи, где люди приходят, вот, зная, что они хотят играть, наслушанные, имея любимую там, пусть рок-группу или поп-группу, неважно. Они уже идут как бы уже как слушатели, как меломаны немножко. Вот это очень нужно, потому что в детском возрасте у нас настолько низкая культура слушания музыки в семье, что дети приходят не готовы быть учениками.
Кстати, я хочу добавить вот то, о чем говорил Сергей, то, что сейчас этим занимается музыкальная школа, этим должен заниматься музработник в детском саду, зажигать, там, приносить, и родитель, естественно, в первую очередь, и учитель в школе музыки, что должен делать? Зажигать, рассказывать, как бы, да, то есть у нас, кстати, была интересная, в моей школе была такая Жанна Шумафовна, учитель музыки, она вечера организовывала такие закрытые, там и Грига играли, я Элвиса Пресли песни пела, какие-то там даже немножко джазовые чуть-чуть.
Вот по зажигать в музыкальной школе, вот я не совсем согласен с позициями администрации музыкальной школы, что они все настроены, ну, может быть, больше для того, чтобы удержать учеников для своей зарплаты. То есть для них абсолютно нормальная ситуация, что ребенок, там, не знаю, в 5 классе учащий человек ничего не хочет, это нормально. И он должен что-то захотеть от педагога. Вот, я скажу, что вот того времени урока настолько мало для того, чтобы там поиграть упражнение или пьесу, что если я буду ему исполнять, рассказывать, урок только на это и уйдет. И этого все равно будет мало. Дело педагога – дать верную технологию. И для этого нужен профессиональный педагог. Не для того, чтобы сказать «послушай-ка музыку» и слушать. На это урока не хватит.
В эфире программа «Джазовый простір».
Шепіт майже тиша передчуття, знаєш, вітер покличе твоє ім'я. Відгукнись на мить, зачекай, де є сон, а де життя. Чую, то ти чи я, все одно залишаю.
джазовий простір, і сьогодні ми спілкувалися з Сергієм та Діаною Овсянніковими. Але це не все, про що ми встигли поговорити. Слухайте продовження у наших наступних передачах.
Сни, моє життя – це сни. Це шепіт, майже тиша, передчуття. Знаєш, вітер покличе твоє ім'я. Відгукнись на мить, зачекай, де є сон, а де життя. Тінь, заяви краю тінь, не знаю, не відчую, то ти чи я, все одно залишається тільки тінь.
Музика – єдина мова у світі, яка не потребує перекладу. Поринайте в світ джазової музики разом зі світлим радіо «Еммануїл».